сестры, братья, садитесь, пожалуйста. Я хочу представить вам сегодня нашу Викторию. Это очень активный человек на приходе. В силу того, что она помогает отцу настоятелю во многих делах, особенно бумажных, да, администрационных, я так понимаю. Вот. Но мы сегодня пригласили Викторию по другой тематике, прежде всего, чтобы она рассказала о своем служении в хосписе номер 4. Поэтому у нас сегодня тема довольно-таки, ну, как для меня, сложная, тяжелая. Я пригласил Викторию, чтобы она рассказала бы о специфике такого служения, вообще, собственно, что она делает там, что делают другие люди в хосписе, зачем она это делает, зачем другие это делают. Вот, и чтобы она рассказала в том числе и о новостях хосписа, потому что сестры и братья, которые помогают, очень много делают. В общем, Виктория, вам слово, пожалуйста, и что вам на сердце лежит, то и поделитесь с нами своими мыслями.
Я тоже всех приветствую, рада, что Роман меня пригласил и провести воскресенье вместе с вами. Честно говоря, это первый мой опыт, когда мне предоставили возможность рассказать про хоспис. Здравствуйте, проходите. Я бы очень хотела вначале сказать, что мое пожелание такое, чтобы вы ушли с легким сердцем после этой беседы, потому что тема сложная. Я расскажу про хоспис, что это за место, и, в общем-то, будет все понятно. Но если вдруг у вас не получится, и как-то будет тяжело на сердце, я бы очень хотела, чтобы вы обратились вот к этим книгам, которые я принесла, это бесплатно останется у вас навсегда. Может быть, вы, пожалуйста, раздайте вот между собой. Одна брошюра — это «Владыка Антоний Суржский». Вот. Владыка тоже занимался тем, что посвящал много времени больным, умирающим. И как-то я часто обращаюсь к нему, и меня, честно говоря, это очень вдохновляет. Мне кажется, даже если бы я не работала и не несла свое послушание в хосписе, то была бы счастлива, если бы мне эта брошюра попалась. Ну вот как бы так случилось, что первый раз я ее увидела только вот, начав работать в хосписе. Хоспис — это медицинское учреждение, государственное, бюджетное. Цель основная его такова — это уход за больными, тяжело больными. И второе, и самое главное, на мой взгляд, это обезболивание. Потому что там находятся люди, которые больны онкологией и четвертой стадии, которая неоперабельная, и уже эти люди никогда не поправятся. Никогда. Единственное, что в чем отличие между тем или иным человеком, который там находится, сколько дней он сможет еще прожить. Не обязательно, что вот привезли человека в хоспис. Почему-то такое складывается впечатление, что это место, где сразу надо, вот человека привезли, он сразу там умирает за несколько дней. Нет, это не так. В хосписе подбирают полноценную терапию, полноценное обезболивание, и это самое главное, как я уже сказала. И бывает так, что человек остается там на несколько недель. Сейчас, раньше было это 3 недели, сейчас, слава богу, это не 3 недели, человек может лежать долго, если у него сложные обстоятельства семейные. Вот часто бывает так, что и за ним сложно ухаживать дома, он может оставаться в хосписе, за ним ухаживают, его кормят, в общем-то, с ним общаются. Всегда у нас в среднем находится около 30 пациентов в хосписе, всего хосписов в Москве 8. И плюс еще есть центр паллиативной помощи, он находится на Мариной Роще. Я вам говорю эти вещи, это очень важно, то, что многие почему-то об этом не знают, и это очень важно, потому что хоспис — это бесплатно, и любой человек, независимо от того, сколько там, как он мог не зарабатывать, в каком у него состоянии, он может попасть в хоспис. Вот. Если вдруг так случилось, что там, родной или близкий, или родственник заболел, или кто-то знакомый. То, что ко мне, ну, очень много людей обращались за вот этот год, пока я работаю в хосписе, и всегда так оперативно получалось решить эти вопросы. Слава Богу, потому что зачастую бывает так, что, ну, нельзя медлить, то есть надо все сразу делать. Вот. Ну, пожалуйста. пожалуй, о том, как это все устроено, я буквально в паре словах вам сказала. В чем заключается, в общем-то, моя работа? В том, что я устраиваю и обеспечиваю всю немедицинскую помощь. Это и общение с пациентами. К нам приходят волонтеры, мы устраиваем праздники, концерты. Мы все вместе думаем, как внутри устроить так, чтобы это было очень уютно, прям как дома. У меня есть несколько фотографий, которые я распечатала специально для вас. Вот, я предлагаю их так разделить на несколько частей, чтобы вы посмотрели вот между собой, пока я буду говорить о том, что у нас происходит. На самом деле очень много радостного, очень много радостного. И у меня в копилке множество историй, которые я, к сожалению, не смогу все их рассказать, потому что ограничены во времени. Вот. Трепетно и бывает смотреть, как вот семьи, мужья ухаживают за своими женами, как вот развиваются их отношения, потому что такая ситуация создается, скажем так, непростая, и зачастую бывает так, что это способствует тому, чтобы, ну, как-то, не знаю, даже заново, что ли, полюбить человека, вот, может быть, так. Например, у нас в августе находилась одна пациентка, Тамара Владимировна, и у них с супругом было 64 года совместной жизни. Тамара Владимировна уже не вставала, она была в сознании, как-то так, ну, стабильно, но такое тяжелое было состояние. Мы устроили для них праздник, то есть были букеты, и, значит, такую небольшую фотосессию устроили, пригласили родных. В общем, поздравили, было шампанское, это было очень мило, радостно. Вот какая-то из фотографий где-то там будет, этот момент мы сфотографировали. Вот. И поздравляем с днем рождения. Например, там будет фотография, если я не ошибаюсь, где супруг со своей женой сидят на кровати с букетом цветов. Может быть, у кого есть эта фотография? Да, Александр Владимирович, если я не ошибаюсь, мы его поздравили, они были очень счастливы, хотя, конечно, у жены глаза были на мокром месте, когда он выходил из палаты, но все равно они были очень счастливы, мы музыку включили прямо в палате, там заказали пиццу, что он хотел кока-колы, почему-то таких простых вещей особенно хочется. На самом деле это так, вот, казалось бы, вот человек понимает, что он тяжело болен, вот чего ему, наверное, он думает о том, что вот как много я чего не сделал в этой жизни, как вот жалко. Нет, это удивительно. Для меня это было открытие, потому что зачастую люди думают о простых вещах совершенно, там, что хочется вкусно поесть, я не знаю, просто посидеть, подержать за руку своего сына, например, послушать музыку. Поэтому мы часто, каждую неделю стараемся устраивать концерты для них, вот классическую музыку, любят очень душевные песни советских времен. 9 мая у нас был просто замечательный концерт, удивительно все прошло. Вот, и так что, ну, радость, она остается, сопутствует, несмотря ни на что, несмотря на то, что это сложно, все тяжело, но как-то вот, повторюсь, радости очень много. Больше года назад храм Лизоположения начал помогать хоспису. Благословил настоятель начать это делать. Очень долго не хотели туда никого пускать. В этот хоспис пробилась буквально одна девушка, Наталья. Вот она к вам приходила в прошлом летом, если я не ошибаюсь, рассказывала про хоспис и что там удалось сделать. Вот, в общем-то, с нее все началось. Я не могу не упомянуть об этом человеке, потому что это поразительно. Как вот. А рассказывает она очень интересно. Тоже два слова буквально об этом. Однажды отец Андрей на воскресной проповеди сказал, что вот ходим в храм, все здорово, читаем много акафистов, причащаемся, но как-то вот много бывает так, часто бывает так, что ничего другого не делаем. В общем, пора начать как-то взбодриться, начать какое-то служение найти себе, как помогать людям. И она говорит, вот мне так стыдно было в этот момент. Правда, так она и говорит, что мне так стыдно было. Вот я решила, ну что, ну нужно как-то что-то сделать. Вот нужны волонтеры, где-то она прочитала, что не геронтология у нас есть, буквально через дорогу. И вот это, в общем-то, от этого все и началось. Повесили кружку прямо на территории храма с надписью на хоспис, начали собирать деньги. И первое, что сделали, это купили ширмы в палаты. А для чего ширмы? Такие цветные ширмы. Наверняка кто-нибудь видел, там они разные, с бабочками. Это очень важно, потому что, честно говоря, вот с чем я столкнулась, как-то вот, видимо, у сестер за долгие годы работы и службы, потому что, правда, это очень сложно работать в таком месте, очень сложно. Хотя они работают, один день работают в сутки, три дня отдыхают. Все они приезжают с Александрова, это очень далеко. За это время, видимо, вот наступил какой-то момент, период выгорания, когда относится к пациенту. Может быть, кто-то из вас, вот если вдруг так было, столкнулся с таким к себе отношением, будучи в больнице, что относится как вот к какому-то объекту и теряется, может быть, даже достоинство, когда вот там, ну, простите, я буду говорить, как есть, там меняют там простыни или памперсы человеку, и дверь открыта в палату, и все это видно, а это мужчина или это женщина, мимо палаты проходит, или там у нас есть 4-4-местные палаты. Может быть, человек не хочет, чтобы его видели все, хотя понятно, что они все больные, и как бы так. Нет, такого быть не должно, и мы тоже, это одно из основных направлений моей работы, и, в общем-то, всего, что сейчас происходит, это мы направляем медперсонал, меняем их мировоззрение, чтобы они понимали, что достоинство человека не должно ущемляться, что несмотря ни на что, что он беспомощен, что он лежит, что он не может с собой сам ухаживать, он человек, он Алексей Иванович, который был физиком, например. У нас очень много таких людей, которые ученые. То, что знакомилась с ними, очень интересно. Такие хорошие встречи, которые запомнила всю жизнь. То есть каково, да, вот человеку понимать, что он просто в унизительном положении находится под конец своей жизни. Поэтому мы стараемся, да, вот как-то так к нему уважительно и все, и по имени отчеству. Вернусь опять к храму. В общем-то, вот я говорила про эти ширмы, это первое, что мы купили. Второе, мы собрали тоже большую такую сумму денег. Мы сделали кофейный уголок, где родственники могут, и пациенты тоже, попить чаю, кофе. Там очень мило, красиво. Волонтеры наклеили бабочки на стену. Это было первое, что, наверное, как мне кажется, уже год прошел, задало тон всему остальному, потому что как-то мы стали от этого плясать, нам захотелось, чтобы везде было уютно, чтобы вот человек заходил, и сразу было хорошо, что это не мраморные стены, а это как бы вот большой такой дом, где здорово, где, ну, как-то себя чувствуешь спокойно. Вот. Есть тут несколько фотографий, это было как было, да, вот здесь вот поют, да, как-то прям, ну, совсем казенное такое коричневое кресло, которое я терпеть не могу, мы от них избавились. Вот, и где-то здесь была фотография, где как сейчас уже, вот, там тоже купили мигр хороший, где-то это было, сейчас секундочку, сверху фотографию. Наверное, ее здесь нет. В общем, сейчас совершенно по-другому. И я вижу, что родные прям вывозят своих там, родных на кровати в холл, проводят время. Нам подарили музыкальный центр, они включают музыку. Один пациент у нас любит слушать Высоцкого. Я, наверное, тоже его скоро начну подпевать. Потому что каждое утро начинается с того, что мы вывозим Николая. Молодой парень такой, 40 лет, и мы включаем Высоцкого, он очень любит. Вот, да, и, конечно, наш хоспис выделяется тем, что храм очень сильно помогает, это регулярная помощь, она, конечно, не такая прям огромная, это не какие-то миллионы рублей, но, тем не менее, даже вот в каждой палате у нас стоят такие тележки, купленные, опять же, да, благотворительными из храма, на этих тележках всегда находятся бумажные полотенца, влажные салфетки, которые тоже приносят люди из храма. То есть вот каждую неделю я знаю, что мне звонят, вот, Виктория, что купить? И я говорю, ну вот закончились у нас, потому что это очень важно, чтобы все было всегда под рукой. И уже как-то даже сестры приспособились, кладут и все, и пеленки, и памперсы, все всегда есть в каждой палате. Это очень важно. И те же самые конфеты, сладости в кофе-пойнте, ну мы его так называем, в кофейном уголке, это тоже приносят люди, и, в общем-то, волонтеры там убираются, поддерживают порядок. Вот. То есть как-то так вот все очень хорошо у нас сложилось, слава богу. Не все люди, кто приходит в хоспис, обязательно общаются с пациентами. Это не для каждого. Это я сразу говорю, если человек пришел, он говорит, да, вот я пока я не знаю. Я сразу говорю, что не торопите себя, там должны как-то так почувствовать атмосферу, найти свое место тоже в этом нашем доме, да, в хосписе. Вот. И бывает так, что человек приходит, он точно говорит, я не буду общаться с пациентами, для меня это тяжело, я хочу приходить и, например, вот, да, убираться или там помогать делать перевязочный материал. Спустя время было так несколько раз, что этот человек неожиданно для себя открыл, что он очень хочет пойти и общаться. Очень хочет покормить кого-то. Мы даже устраивали такие вот занятия с медсестрами для волонтеров, мастер-класс по кормлению. Неожиданно для меня было, что так много людей откликнулись, пришли и захотели учиться. Потому что процесс, честно говоря, я вспоминаю свой первый раз, когда я кормила человека, это было, ну, я вам честно скажу, это далеко не то, чтобы кормить ребенка, или это вообще не передаваемо. Это было, наверное, один из таких самых волнительных моментов в моей жизни, потому что, правда, это страшно было. Вот. Потому что человек взрослый, да, и ты боишься что-то не так сделать, но ты очень хочешь ему помочь. О волонтерах хочется сказать, что сейчас у нас, и на мой взгляд, это очень правильно и важно, все волонтеры проходят через благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», он так называется. Про него я тоже расскажу, это интересно. Он называется «Вера» не потому, что это как-то связано с верой, а потому что первый человек, который основал первый московский хоспис, это была Вера Васильевна Миллионщикова. Вот. И в честь нее был назван этот фонд, и она основательница фонда, соответственно, вот, туда поступают и денежные средства, которые, за счет которых вот много чего и покупается, и просто люди что-то приносят, вот как у нас в храме, да, и, может быть, тоже такой мини-фонд у нас в храме образовался, а здесь вот как бы все это гораздо шире и больше возможностей. И таким образом есть возможность немножко контролировать поток людей, которые приходят, потому что это, правда, не для всех. Кто-то приходит, конечно, до хосписа эти люди, ну, как сказать, может быть, уже потом и так и не начинается их служение, потому что они приходят решить какие-то свои внутренние проблемы. Вот такого, наверное, быть не должно. Вот. Зачастую это люди, которые, ну вот, да, вот они хотят посвятить один день в неделю, например, или там две недели, чтобы прийти, помочь, вывести Нину Владимировну на улицу, посидеть с ней, сделать чай, например, или, опять же, сделать что-то по хозяйству. Вот. И, кстати говоря, многие из этих людей, вот, уже очень много мне удалось увидеть, кто приходит к нам, познакомиться, многие из них абсолютно неверующие, не церковные люди. Это просто вот такое вот...
Милосердие.
Да, решение, да, милосердие, то есть это зачастую, ну, никак не связано с верой, с православием, хотя много есть волонтеры, которые вот, да, они, у них такая вот высокая цель, хотя у всех она высокая, честно говоря. Я восхищаюсь такими людьми, потому что я стала, до того, как начала работать в хосписе, стала волонтером не потому, что у меня... Мне было стыдно слушать отца Андрея, или как-то у меня какая-то высокая цель была. Нет, я пошла просто за компанию. Мне сказали, пойдем. Ну, как-то ладно, пойдем. Вот. Потом я искала работу. Вот. И тоже так сложилось, что вот нужен был человек в хоспис, координатор, называется моя должность. Тоже как-то так сложилось все. Но сейчас я, конечно, понимаю, что это все не просто так. Господь милостив таким образом меня немножко направил, вразумил, как-то, не знаю, вот, если можно так сказать. Вот. Хотелось бы вот затронуть тему смерти, да, потому что она все равно так или иначе вот, как бы в этой моем выступлении она с, наверное, красной нитью звучит, но не могу об этом не сказать, вот как-то, поскольку у нас приходит каждую неделю священник, отец Андрей Выдрин, наверняка кто-то из вас его видел, такой...
Сегодня служил.
А, ну вот, да, это вот его день, среда, он служит в храме Рецеположения, и потом сразу идет в хоспис. Я составляю список, обхожу все палаты, задаю вопрос, кто хочет исповедаться, причаститься. И, в общем-то, ну, в среднем где-то 10 человек каждую неделю причащается, исповедуется. Кто-то просто исповедуется, а кто-то просто хочет поговорить. И у нас как-то так совместно с ним образовалось, ну, мы в такой в некой команде с ним работаем, и какие-то вот случаи, да, происходили очень интересные. Первое, вот что мне я припоминаю, ну, я не знаю, наверное, вам интересно вот какие-то такие вот частные... Хорошо. Первое, что вот я вспоминаю, это было вот, наверное, случилось практически сразу, как я начала там работать. У нас был Михаил, я не помню его отчество. Я его встретила, когда еще он как-то ходил, на улицу выходил покурить. Вот. Так получилось, что мы с ним разговорились, он говорит, что я не крещеный. Ну и его супруга у него умерла, он говорит, а, в общем-то, по-моему, она была крещеная, как-то мы с ним, ну, понятно, что не венчаны. Я говорю, ну, вот у нас приходит священник, может быть, вы с ним как-то поговорите, и он вот так сложился, легко согласился, говорит, да, хорошо. И, в общем-то, потом мне уже отец Андрея, спустя время, Михаил почил, спустя, вот, наверное, месяц, наверное, как вот мы с ним познакомились, вопрос решался у его крещения, потому что он хотел креститься. И отец Андрей никак не мог его, ну, скажем так, сподвигнуть на этот шаг. Почему-то у людей складывается впечатление, у очень многих, тех, кто вот не воцерковлен, что если я исповедуюсь и причащаюсь, или если я крещусь, то это я, значит, потом сразу умру. Вот. То есть это какие-то такие вещи, которые на смертном одре должны совершаться. Вот исповедь и причастие, это все. Даже вот у моих родителей такое есть вот, как бы, впечатление об этом. И вот отец Андрей пришел к нему накануне, кстати, архистратига Михаила. Это вот был ноябрь, да, у нас месяц?
На смену.
Да. И он говорит, я не знал уже, как сказать. Я просто прямо скажу, слушай, ну ты понимаешь, они на ты были, ты понимаешь, что ты умираешь? Он говорит, да. Ну ладно, давайте покрестимся сегодня. И вот спустя время, он не прям в тот день умер, но это, по-моему, архистратига Михаил выпадал, если я не ошибаюсь, как-то на понедельник, что ли, в общем, как-то накануне, в общем, ну, не знаю, для меня это как-то, не хочется какую-то мистику к этому вот добавлять, да, что вот там, но тем не менее, вот это, мне кажется, это первое, наверное, такое чудесное событие, которое вот совершилось. Вот. Ну, но люди очень все равно тяжело воспринимают это, и даже те, кто воцерковлен, кто причащается, кто всю жизнь в храм ходил, и как-то я, наверное, только одну женщину, помню до сих пор, как ее зовут, Марина Владимировна, наверное, вот только вот она единственная из всех людей, кто вот как-то так очень... Ну, она не говорила, что вот я там... тяжело больная, или я там умираю, но просто я видела, что она очень как-то светло переносит свое состояние, очень ей легко было, хотя, я вам честно сказать, ее и тошнило, и, ну, даже был такой момент, когда она мне, Вик, я не могу читать акафист, пожалуйста, садись и читай, а я в это время, ну, как бы, я понимаю, что вот человека тошнит, да, я ему акафист читаю, то есть она для нее это важно, там, окно открыто, свежий воздух, акафист читает, ей так хорошо, вот прям вот мы ее там в храм возили, мы, кстати, практикуем, если в храм хочет человек, мы его на коляске вывозим, ну, конечно, состояние позволяет, несколько раз мы так делали, и это, конечно, для них такое событие, потому что, ну, на литургии поприсутствовать это долго, да, это вообще тяжело для них, а в храм заехать на коляске, это вообще просто чудо. Или вот молебен у нас несколько раз в год, мы стараемся на большие праздники великие, мы вывозим в холл те, кто хочет, несколько человек, обычно человек 10. Вот. Служим молебен водосвятный, отец Андрей приходит, или отец Роман, ну, кто-то из священников, потому что это не обязательно среда, это может быть и другой день в праздничный. Вот. Тоже для них это большое счастье. И вот к чему я это все говорю, что для них, для людей все равно это тяжело понимать, что ты вот покидаешь этот мир, ты там, многие из них не ходят и никогда не встанут. И удивительно, что, ну, практически все до одного, они говорят, что вот сейчас я тут побуду, а потом вот я подлечусь и буду ходить, и все будет как раньше. В такие моменты я ничего не отвечаю или там киваю, потому что, ну, эта надежда, ну, нельзя ни в коем случае ее забирать у человека. Ни в коем случае. То есть это то, чем он так скажем так, горит и что дает ему силы. Потому что это правда, это очень сложно лежать на кровати каждый день. Это тяжело. Вот. Никуда не ходить, это тяжело. Это прям действительно величайший труд. Поэтому я считаю, что все люди, которые так вот, да, случайно заболели, они просто подвижники, неважно, там, причащаются они, там, церковлены, они действительно подвижники, это очень сильные люди, как мне кажется, духом, потому что, вот. А Марина Владимировна, которую я акафист читала, она, кстати говоря, умерла на Успение, вот. Как-то вот так сложилось, эти, в общем-то. А Раиса Ильинична тоже одна вот женщина, которая мне сказала, что вот я понимаю, так вот, пока мы ехали, вот отцу Роман тоже рассказывает, так запомнилось мне, что говорит, я понимаю, что я никогда не встану, я головой это понимаю, но все равно у меня есть надежда, что я вылечусь. Вот она была очень верующим человеком, она очень любила отца Андрея Выдрина, просто обожала, например, ждала этой встречи. Вот, и она, у нее День Ангела был в понедельник. Вот. Раиса есть такая?
Конечно,
да? Вот. И, ну, это было, по-моему, в прошлом месяце, в октябре или в сентябре, ну, неважно. И спустя несколько дней вот она тоже вот умерла. Как-то так все время это вот такие совпадения некие бывают. Вот. Может быть, какие-то у вас вопросы есть еще?
Виктория, а зачем вы это делаете? Вот, вот вы в хосписе. Вот, ну, лежали бы люди, да? Все прекрасно понимают, что, ну, умрут. Да? Вот зачем вы вот все это? Кофе, поин, да? То есть там конфеты, там концерты. Ну, вот. Какая цель вот ваша?
Это поднятие стимула, наверное.
Мне бы хотелось, конечно, ответить, что я... Потому что это моя миссия.
Не-не-не-не-не.
Но, к сожалению, это не так. Это моя работа. И, ну, для чего? Я повторюсь. Ну, я человек, который, наверное, очень... Меня задевает, когда есть какая-то несправедливость. В том, что человек вынужден терпеть какое-то вот унижение своего достоинства, вот, находясь в таком положении, для меня это несправедливость. Вот. И, наверное, это то, что меня мотивирует, и мне помогает это мыслить в таком направлении, что несмотря на то, что жизни осталось очень мало, да, у человека, нужно, что эта жизнь должна чем-то наполнена быть. Дальше я скажу вот что. Наверное, меня этому очень много учат. Я здесь уже какой-то, наверное, эгоистический момент, личностный. Потому что мы все умираем. Разница лишь в том, что эти люди умирают там, за месяц, за 2-3 дня. И почему-то вот отношение к жизни настолько различно. Мы живем так, как будто мы не умрем, да, никогда, как будто бы. А эти люди, вот они прям вот выводишь на концерт, человек он... Вау, я так любил и люблю Шопена, а сегодня как раз совпало, играли осенний вальс Шопена. Почему человек, который вот так, да, он где-то там, может быть, неосознанно, да, понимает, что вот он уходит из этой жизни, почему он так за такие моменты цепляется? Он живет настоящим, а мы не живем. То есть вот меня это очень бодрит, и мне так радостно, что я, будучи молодым человеком, да, как-то мне это... вот это вот зерно, да, вот оно запало мне в душу, и мне вот как-то посчастливилось сопричастно быть вот к этим вот событиям. Потому что я точно так же периодически к жизни отношусь, правда. Уныло, серо и буднично все. Никак. В общем-то, смысл в том, что я делаю так, чтобы они были счастливы, но я бываю задумываюсь о том, что а почему... Моя жизнь какая-то серая, надо вот как-то и себя тоже бодрить. То есть, конечно, там мы и причащаемся, и ходим в храм, и это такое некое... Для меня это в свое время это опора, и до сих пор, да, это я просто как-то так не из верующей семьи, но вот несколько лет назад, сколько лет, 7, наверное, даже, может быть, даже больше, воцерковляюсь, то есть я понимаю, что это опора некая для меня. Но если я больше ничего не буду делать, я не буду никак не общаться с людьми, а буду общаться только вот с верующими православными. Если я не буду выходить как-то вот, вот действительно в народ и не буду светить, да, вот как свечка, которую мы зажигаем, то смысл тогда этого всего? Закрыться и сидеть дома, и не ходить там на концерты, или там побыть с мамой, например, своей, пойти в кафе, не знаю, там, с братом как-то вот, эти прикосновения, это все важно, это не должно быть, знаете, вот вопиющая несправедливость в том, что мы к этому возвращаемся, когда мы понимаем, а я вот маму не обнимала, я вот там очень сильно болею, надо вот, я так хочу с ней сейчас быть, или там моя мама, например, больна, я вот, или, а, например, она умерла, так вот случилось, как я жалею, что я ее не обнимала, то есть, чтобы получать, что что-то должно такое плохое произойти в нашей жизни, что мы как-то вот одумались. Вот.
Да. Вы хорошо так сказали, что как бы то, что в хосписе как бы дает, поддерживает их жизнь и облегчает, да, вот боль. Потому что да. Есть же мнение некоторых священников и некоторых верующих людей, что даже не надо там обезболивающие.
Это да, колось, что это некое такое вот, ну, дает Господь испытание, очиститься. Я, честно говоря, и даже если бы я знала этих священников, которые так говорят, я бы не стала говорить вот их имена, ну, так сказали и сказали. Вот Владыка Антоний, кстати, да, и еще некоторые отцы, которых мы знаем, они говорят, что смерть это и так. Это и так потеря, и так страдание, даже если мы умираем легко, и нам в течение жизни столько нужно всего претерпеть, там, столько потерь, наши родные, наши там, друзья, они там, могут, ну, могут умереть, и мы можем... Это уже само по себе страдание, оставить эту жизнь земную. И не обезболивать человека, думая, что как бы... это какой-то для него вот, крест, да, некий какой-то вот путь, чтобы вот очиститься или еще что-то. Это просто, ну, я не знаю даже как это, даже не хочу это никак называть. Поэтому то, что человека обезболивает, неважно, обезболивает человека не только, когда он онкологией болен, кстати, боль испытывает человек при разных заболеваниях. Обезболить, это значит, грамотно обезболить человека, когда он в сознании, это значит дать ему возможность жить нормальной жизнью, общаться со своими друзьями, родными, послушать музыку, не знаю, поесть конфетку, выпить с чаем, да, и это просто вот как-то, вот это действительно по-настоящему, да, такое вот христианское видение последних наших дней.
Виктория, скажите, пожалуйста, а как вы вот это чисто, ну, как морально, что ли, духовно переносите? Потому что, ну, вот я, ну, иногда же бывает, что люди вот стонут от боли, вот, ну, как вот это?
Ну, слава Богу, что так вот мы уже достаточно сильно продвинулись к тому, чтобы человек грамотно обезболивает по часам, и как хорошо, что никто у нас не стонет. Но такое было. Ну, ну как, ну, ну да, это очень сложно. Приходится еще какие-то другие вещи видеть, потому что онкология, она часто бывает, что там и раны, и все это перевязки, да, там заходишь в палату, вот когда там не все же сразу научились ширму ставить, и до сих пор так бывает. Человек там перевязку делает, и ты заходишь в палату и видишь это все, а это правда, это очень сложно это видеть. Я не знаю, как так получается. Ну, мне кажется, это я очень слабый человек. Я уверена в том, что если бы вот как-то Господь не давал мне силы для того, чтобы это все как-то переваривать, ну, я бы не смогла. Если бы мне кто-то сказал полтора года назад, до начала вот этой моей работы, что там ты будешь работать в таком-то месте, ты будешь видеть, как это все происходит, и ты будешь чувствовать все эти запахи и прочее, и видеть этих людей, которые, ну, как бы они очень плохо выглядят, многие из них. Вот, и бывает так часто, что я вижу, как они меняются за несколько дней, человек вообще другим становится. Ну, вот, особенно когда вот некоторые там мне показывают фотографии, вот смотри, там, это вот я там год назад, это вообще просто в шоке. Ну, не знаю, вот как-то откуда-то силы берутся, я не. Кроме как чудом, не могу это назвать, потому что я сама по себе не такой человек.
Люди еще все как бы разные, И я была вот там как-то больными людьми, а они капризные ведь тоже.
Угу.
И бывает, что ты делаешь им что-то хорошее, да, стараешься, они тебя там...
Да, пошлют.
Могут и послать, могут бы там и что-нибудь сказать, да, такое, да, неприятное, да, и так далее. Угу. Что же терпение нужно такое очень сильное?
Я бы не сказала, что я это терплю, но меня никто не посылал. Потому что я как-то сразу себя настроила, что надо очень-очень быть тактичным и соблюдать дистанцию. Во-первых, не все хотят, чтобы к ним как-то вот, в их личное пространство...
Внедрились.
Да. Далеко не всем нравится, чтобы их называли бабулечками и дедулечками, потому что это... Да, да, особенно когда ты там... У нас вот... Виктор Михайлович такой был, он, кстати, выписался домой, разведчик. Я была просто свидетелем такой, недавно это было, свидетелем такой вот сцены, к нему с младшая медсестра, мы сейчас называем санитарку, младшая медсестра. Да ладно, Михайлович, что это, какой тебе Михайлович? Он очень сильно кричал и правильно сделал.
Конечно.
Вот, то есть, ну, бывает, терпишь какой-то, ну, я не люблю слово терпишь, ну, раздражается человек, но... Слушайте, он сам поесть не может, и там ему тяжело как-то. Если уж я раздражаюсь, я здоровый человек, то чего уж говорить о больных?
Тяжело, что они беспомощны,
да, да, ну как-то я выстраиваю границы, честно говоря, для меня вот это очень важный момент. Мне кажется, это было бы полезно для вас всех. Есть пациенты, которые очень хотят сблизиться. И у меня это так вот, как-то такое совпадение, я не знаю почему. У нас есть такая палата 11. И в ней, почему, я не понимаю, в ней находились всегда пациентки, она всегда женская, которые вот как-то меня, ну, я не знаю, вот они со мной так вот подружили, что ли, вот, и я с ними. И вы знаете, это так вот не просто оказалось, что человек потом умирает, да, и... Первая пациентка, которая там лежала, это была Елена Михайловна. Последнее, что я помню, когда я надорвалась по-настоящему, что вот она как раз-таки, находясь в хосписе, начала воцерковляться. Вот она причащала все. Вот. Первый священник, ну вот отец Андрей Выдрин к ней приходил, помню, она сказала, да, вот у него, мне надо посмотреть его глаза, если мне его глаза понравятся, пусть приходит ко мне. И вот как-то с этого началось, да, она стала причащаться, и тоже вот она меня просила, чтобы там молитва слов там почитать, последование, в общем. И последнее, что я помню, она меня обняла, и я вроде, ну, как бы вот, ты понимаешь, что как-то тактичнее будет сейчас вот секундочку пообниматься и вот разжать, да, объятия. Она меня не отпускает. И, в общем-то, я ушла, это было накануне 9 мая, я не могла к ней зайти после этого. Вот я просто не могла к ней зайти 2 недели. То есть, представьте, да, вот ты с человеком подружился, и он лежит в палате, я понимаю, что она, наверное, ну, ждет, что я к ней зайду, а я к ней не захожу, потому что я не могу туда зайти. Ну, просто не могу. И...
Почему?
Ну, вот я не могу объяснить.
Что-то не пускает.
Что-то, да, вот как бы я понимаю, что настолько это меня опустошило, что я прыгнула как-то вот слишком высоко.
Вы научились не привязываться к этим людям?
Ну, к сожалению, я не знаю, это, наверное, даже не к сожалению, я бы не стала так говорить, но мне приходится некую дистанцию.
Да,
потому что, да, 30 человек пациентов.
Да.
И не только одному нужно. Это неправильно отдаваться только одному человеку, а остальные все как бы вот выпали вообще из моего поле, да, тем более, что тогда у нас очень мало так вот волонтеров приходило, которые там готовы были пообщаться, и сейчас мало, но тогда тоже вообще, вот, и до нее было там тоже лежало, даже я потом стала анализировать это все, до нее там, с ней в паре, там двухместная палата, лежала Татьяна Григорьевна. И так она быстро умерла, что я, честно говоря, даже не успела это осознать. Мы тоже так с ней близки были. Я с Еленой Михайловной уже, получается, стали общаться после того, как это случилось. Буквально вот Татьяна Григорьевна выходила на улицу, на следующий день я пришла, и она уже просто, ну, как бы так лежала, и я чувствовала, что что-то произошло там, что-то... Они часто умирают же не из-за рака, а из-за того, что сердце не выдерживает, из-за интоксикации, и поэтому это очень может произойти быстро. Вот, я прям помню этот момент, она с ходунками гуляла на улице, потому что из каждой палаты можно выйти на улицу. Вот. И она любила гулять, для нее там воздух, она так, они очень трепетно все относятся к своему здоровью, они едят только вот определенные хорошие продукты, многие из них там, вот, редко кто там хочет кока-колу и чипсов, хотя и такое бывает. Вот. На следующий день я прихожу, и Татьяны Григорьевны нет. И потом как-то я, получается, сразу переключилась на Елену Михайловну. Мне кажется, просто вот то, что я не дала какого-то вот, ну, не осознала вот этот вот уход. И Татьяна Григорьевна, может быть, вот... То есть, поэтому это меня многому научило. То, что это было неправильно, это было, ну, может быть, даже эгоистично. Я понимаю, что я по-другому, у меня не было ресурсов поступить. Вот. Ну, это очень личное. Ну, я вообще не собиралась о таких вещах рассказывать, но так вот, нет. Может быть, кому-то из вас это полезно услышать.
Виктория, я вот хочу сказать, правда, меня никто не уполномочивал, но вчера приходила приятельница, и передать благодарность от нее. Она очень восхищалась вашим хосписом. У нее Копылова Людмила, а он Владимир. Летом умер, может быть, помните? Копыл,
конечно, да, да, Владимир
Владимирович. Вообще сейчас не могу вспомнить. Да. Она вчера, да вообще, она все время она мне говорила, мне тоже муж был тяжело больной, он в паллиативном центре, периодически я его забирала. И вот она мне вообще говорила, давай вот в хоспис, давай, значит, тут и ближе тебе, и легче будет это самое. Ну, как-то вот так вот получилось, что... Но она очень восхищалась. Вот, передайте благодарность.
Да, я помню, конечно.
Потому что я даже хотела...
До сих пор.
Да, я хотела ей позвонить, но у них как раз сейчас 50 лет совместной жизни, да, да, и они на Ваганьковском кладбище. Ну и вообще-то...
К сожалению, да, она часто говорила о том, что вот у нас накануне вот скоро Владимир Васильевич не доживет до этой даты. Мне радостно от того, что как-то так получилось эти переживания, Людмила Алексеевна, вся ее вот там дочка была, и
дочь церковлена, да, а да, они нет, не Владимир, вот, не Людмила,
удалось
но
как-то настолько,
вот это
тоже, кстати говоря, много очень сил на это ушло, потому что Людмила Алексеевна, она чувствовала какую-то свою уязвимость, потому что она сама человек, ну, там у нее свои какие-то проблемы со здоровьем.
Здоровье,
и, в общем-то, все так было легко. Вот когда так случается, мне очень радостно. Я просто счастлива, когда вот
ну, что. И, в общем-то, она очень прям восхищалась все время.
Поддержать.
И не только вот вчера мы говорили, а до этого она вообще предлагала. И вы знаете, даже, в общем-то, получилось так. Я в госпитале лежала, приехала на такси, а муж мой лежит. Дочь его купать водила, он упал, значит, я посмотрела, и вообще, ну, мне до этого приятельница была, ухаживала, говорит, Света, я не знаю, как ты с ним справишься, с ним очень тяжело. Ну, в общем, и тут я вот это вот все увидела, и думаю, сейчас я вот вспомнила, как Людмила говорит насчет этого хосписа, и я говорю, я сейчас оденусь и пойду, и вы знаете, Господи, меня Бог... Вообще, и ангел-хранитель помогает так. Ко мне соседка пришла и говорит, ты знаешь, говорит, я понимаю, тебе тяжело, но вот мне надо часа на 2.5 уйти, а ребенок заболел, это самое. Посмотри, сейчас она спит, я так думаю, да, что я горячку парю, только с госпиталя. Я вот посмотрю, значит, что, может быть, не так все плохо. В общем, короче говоря, осталось. Но получилось так, что мы попали... Скорую вызывала, с кислородной подушкой его отвезли. В общем, мне тоже плохо. Я в кардиологию попала, его в реанимацию. И, в общем-то, мне врачи говорили, что его даже и не взяли бы у вас в хоспис, потому что у него онкологии не было. И, в общем, вот как оно вот это вот все... Я не знаю, как это все происходит, но...
Ну, как
по
всему
по воле Божьей.
Да.
И вообще, она очень восхищается. Передайте всему коллективу, чтобы она не будет против, что я вот это вот ну, так совпадение.
Потому что она сама часто, вот, кстати говоря, вчера был праздник, она периодически вот, посылает мне какие-то поздравлялки.
Да. Да, она мне тоже с Казанской Божьей Матери, она и сама приехала, напоминали.
Ну, да, поэтому...
А как вообще вот родственники продолжают общение вот с вами, например, вот умирают все-таки?
Наверное, вот кроме Людмилы Алексеевны я не могла бы вспомнить, так что... Ну, не знаю, мне кажется, для них тяжело вообще возвращаться в хоспис. Вот. Да. Я помню, как один из таких первых концертов, когда мы устраивали еще в прошлом году, приходил к нам Гринденко и играл на древнем инструменте какую-то такую сложную музыку грустную. А накануне этого у нас в хосписе умер какой-то такой, я просто не помню, даже, как честно говоря, не было возможности вникнуть, какой-то музыкант, очень известный музыкант. И пришла его внучка забирать вещи, и она вошла, кстати, слышит эту музыку, да, ну, видимо, как-то она так, поскольку внучка музыканта сопричастна, да, к миру музыки, она просто, вот просто плюхнулась на кресло, и она, ну, она просто рыдала, вот как бы так. Поэтому, ну, не знаю даже, чего туда приходить. Мне кажется, это сложно для них. Возвращаться в хоспис, забирать вещи. Многие говорят, что мы не будем забирать вещи. Оставляйте, выбрасывайте. То есть как-то так. Мне кажется, очень даже понятно, почему. Вот. А насчет, вот меня спросили, почему не могли зайти в палату. Ну, про границы тоже важная вещь. Настолько было с моей стороны горделиво думать, что я вот могу там полностью отдаться этому человеку. Настолько было на самом деле гордости в этом поступке, что поэтому я сейчас, я понимаю, что...
Раскаиваетесь.
Ну, это я не об этом хотела сказать, а о том, что когда мы думаем, что мы вот хотим отдаться полностью вот тому или иному человеку, мы должны четко осознавать свои возможности и ресурсы. Это не обязательно касается служения в хосписе, там, общения с больными вообще. То есть ничего здесь такого нет, если мы как-то себя, ну, понимаем, что мы там, ну, можем
сил.
Так вот, да, у нас не хватает сил, то есть если мы признаем это очень правильно, что мы слабые. Вот.
Виктория, можно спросить, а помощники нужны, да?
Ну, как сказать, у нас все волонтеры проходят вот эти беседы через фонд Вера. То есть если кто-то хочет из вас, надо зайти на сайт через интернет, там есть вкладка «Волонтерство» слева, и записаться на беседу, там две беседы. Можно сказать, не обязательно в наш хоспис, можно в любой. Сейчас везде есть координаторы, вот хорошо, что так сложилось. Что ближе, какой хоспис ближе, если наш, то наш. Нужны, конечно, не отказываемся. Никогда.
Виктория, а были такие случаи, что люди исцелялись?
Нет. Я знала, что будет такой вопрос. Нет, такого не было.
Ты уже лечу.
Ну, только он в плане, даже есть болезни, которые шведенные, но тот, там только он в плане, да?
Да, там только онкобольные. Единственное, что сейчас есть новое правило, что в хосписе могут принять одного больного, ну вот на моей практике это был всего один больной, который социально не защищен. Вот у нас как раз таки Николай, которому 40 лет, он после инсульта, и что-то у него черепно-мозговая травма, так сложно, он не может вернуться домой, потому что дома там, во-первых, кошмары и больная мама старенькая, и за ним просто некому ухаживать, поэтому он находится у нас, мы решаем вопрос о том, чтобы его отправить в хороший пансионат. Вот. Чтобы за ним там ухаживали. У него одна рука рабочая, он такой адекватный. Как раз-таки он Высоцкого слушает каждый день.
Нет, ну понятно. Он, ну, есть же болезнь не только, ну, которая как бы безнадежная, да, которая не обязательно не онкология.
Угу.
Их туда...
Нет, в хоспис это только онкология. Да. Есть вот центр паллиативной медицины, тоже об этом важно знать, потому что туда тоже можно попасть не без всяких связей, бесплатно, абсолютно. Там у них 7 этажей, 2 этажа административные, а 5 этажей — это как 5 хосписов, но направления разные, не только онкология. Там одно отделение такое, второе такое и так далее. То есть там тоже уход за больными, которые нуждаются. Это называется паллиатив, паллиативный уход. Вот это очень слабое направление вообще в России, оно только-только начинает развиваться, когда уже там во всем мире знают и понимают, как больных там, как с ними обращаться, как правильно повернуть, как там что сделать так, чтобы он как можно больше движений совершал самостоятельно. А у нас там раз схватил ложку, быстрее же самому покормить человека, чем ждать там, пока он там эту ложку поднесет, он обольется, это же быстрее. Поэтому у нас быстрее все делают. У нас почему так происходит? Потому что у нас смена 7 медсестер на 30 человек. Вот. А по сути должно быть столько, ну, в идеале должно быть, как вот в Германии, например, к нам приезжала вот женщина, рассказывала, что у них одна медсестра на одного пациента. Да, тогда в таком случае она может полностью свое время рабочее посвятить полноценно этому больному. Вот. То есть это такая, ну, это не сразу все меняется. Сейчас это все двигается в правильном направлении, но очень тяжелый, сложный процесс. И упираемся во всякие такие абсолютно глупые бюрократические какие-то препятствия. Вот. Ну, так.
Простите, я вот хочу добавить насчет этого паллиативного центра. 3 года назад мы туда попали. Друзья мне сказали, mm-hmm. что есть такой центр, потому что врачи наши в 20-е, в 40-е, в 80-е. Но я понимала, что оттуда я его вперед ногами вынесу. И вы знаете, у него пульс был 35. Я не думала, что я его довезу на такси до этого паллиативного центра. Mm-hmm. Это было 3 года назад. И периодически его, значит, поставили на ноги. И, в общем-то, периодически, и они причем приходят домой, там интересуются, спрашивают, что, как врачи, и давайте еще периодически туда. И, в общем-то, он как раз и был. Но как раз получилось, что он в центре в том, а я была в этом в госпитале, думала операцию сделать, не получилось. Короче говоря, центр очень хороший тоже.
Ну, скажем так, там... 3 года назад, конечно, там, честно сказать, там было плохо. Сейчас
у вас гораздо лучше.
Нет,
у вас...
не то, что у вас, это сейчас.
Вот мне Людмила, она, я ей тоже, простите, я ей сказала туда, она поехала.
Год назад у нас тоже было
и потом
очень
она говорила, значит, вот насчет вашего хосписа, да, ты лучше. Сама очень больной человек, mm-hmm. возьму, давай я пойду mm-hmm. поговорю. Там, ну, в общем, ну, как получилось, как получилось. Да,
Ну, знаете, у нас бывают такие вот какие-то разовые мероприятия, на которые можно подключаться, не проходя беседы. Например, вот там какие-то работы на территории хосписа. Там, весенняя уборка, осенняя. То есть для этого просто можно прийти, там, не знаю, ну, если будет, да, так можно через отца Романа, да, такое объявление сделать, кто может, придет. Но это вот сейчас уже будет такой период зимний. Вот.
Какие-то пожертвования?
А, ВТК помощь, да, это тоже очень интересно, и потому что помощь может быть... Человек не обязан приходить в хоспис, он может дистанционно помогать. Ну вот, например, да, там что-то принести, нам всегда нужны вот эти бумажные полотенца в рулонах, влажные салфетки абсолютно простые, дешевые такие в пачках. Нам всегда нужны конфетки какие-нибудь, то, что там родные приходят, и мы там стараемся как-то их, чтобы они... Ну, они целый день там сидят, чтобы у них была возможность прийти, попить чаю с чем-то, с какой-нибудь печенькой. Вот. Мы не против будем взять какие-то... Вот у нас есть тележка радости, мы, кстати, одно время в нее собирали, но просто так много, слава Богу, принесли, и, кстати, из Антония Феодосии тоже приносили из храма Резоположения, что мы это дело остановили, потому что ну, очень много мы до сих пор не раздали. У нас страдает... Мы с этой тележкой едем по палатам раз в неделю и даем возможность людям ну, выбрать, что им нравится. Кто расчесочку захочет, кто просто ручку. Вот, у нас всегда мало выбора для мужчин. И вот у нас были, допустим, такие простые дезодоранты, их все разобрали. То что-то вот, если какие-то идеи есть, что может мужчины взять, там, не знаю, вот, крем после бритья, ну, что-то
питание,
такое.
Питание, наверное, не специфическое, как бы.
Да, питание – это отдельный разговор, но, в общем-то, недавно, для меня это было открытие, нам привезли 2 таких огромных контейнера простого белого пломбира. Это было такое счастье, потому что это могли есть все. И это дало людям как-то вот вспомнить о прошлом, пломбир. А он еще такой вкусный был.
Хороший.
Да, простой белый пломбир. Вот любят простое, не без всяких этих там каких-то наворочек. Вот. То есть, конечно, если в морозилке у нас всегда есть мороженое, почему-то всегда хотят мороженое. Вот кому обязательно кто-нибудь в день раз захочет мороженого. И мы его, то есть, из еды может что-то какие-то угощения приносить. Потом к нам, нам приносили в сезон ягоды. И да, вот мы с поваром договаривались, у нас очень хорошие повара, замечательные просто. Мы договорились, что она делает, допустим, блендером такую свежую подливку на запеканку. Ну, как-то просто оно меню одинаковое, там, понедельник, всегда каждый понедельник вот это, там, четверг вот это. И как-то хочется что-то вот добавить. То есть, если нам приносят зелень, пучок, мы там ее порежем, да, посыпем суп, например, или что-то, ну, если там, вот. Вот единственное, что грибы принесли один раз, ну, мы рискнули, да, ну, потому что они свежие были, ну, вроде ничего, все хорошо было.
А книги там какие-то?
Нет, книги, вот мы избавились от много книг, выбросили, к сожалению, то, что какую-то несли люди, все, и у нас очень много книг, мы выбрали все самое такое, книги мы не берем просто, вот как-то так.
Иконы также, наверное, нет.
Вот. Из того, что мы берем, что вот первое на ум такое приходит. А вот, кстати говоря, очень всякие вот разные салфеточки на столы нужны. То есть, может, у кого-то дома не нужно, что-то валяется, какая-нибудь красивая салфетка, не знаю, вязаная или еще какая-то. Это прям, ой, да, типа скатерти, это мило, это добавляет уют. Вот просто я получилось так там в одном секонд-хенде купила такую вот красивую вышитую вручную, мы ее постелили вообще по-другому все. И вот так, если кто-то спрашивает, я говорю, что может, ну, кто-то у кого-то, или подушечки вышитые на диваны положить. Да даже эти маленькие подушки мы даже в палаты используем, потому что они нужны для укладки вот у человека, чтобы как-то его уложить, да, нужны маленькие подушечки какие-то разных размеров, вот, можно приносить. Вот так.
Мягкие игрушки, наверное,
можно. Мягкие игрушки, наверное, нет. Как-то так. Ну, может быть, парочку. Но детский уголок есть. Вот, есть только туда. Вот.
Детский уголок есть.
Детский уголок, потому что приходят с детьми. Детей туда пускают. Конечно, да, конечно. Почему нет? И собак пускают. Вот у нас тут. Да. И мы разрешаем со своими собаками, если хочет человек свою собаку увидеть. Пусть приносят собаку. Вот. Даже вот у нас так, у нас одна пациентка, она без конца курит. И вот так вот, такой сейчас подход, что ее вот поместили в палату с женщиной, которая тоже курит. И вот они вдвоем там лежат друг на друга, дымят. Да, ну тоже как-то, ну, понимаете, как бы для нас какие-то странные вещи. Ну вот хочет, допустим, человек там немножко коньячку, да, но ну, слушайте, ну это может быть последнее желание человека там выпить и конфеткой там, не знаю, ну почему нет. Да.
Бывают такие странные просьбы, так какие-то необычные.
Ну, я бы не сказала, что это странное. Просьба, то, что часто повторяется.
Коньяк можно приносить.
Да, но нет, это не мне. Мы не просим, чтобы принесите нам алкоголь. Но, кстати говоря, впереди Новый год. На самом деле мы будем накрывать стол. И есть какие-то угощения. Вот 31 числа у нас такой пока что открытый вопрос. Можно приготовить там оливье или еще что-то, чтобы мы там могли угостить, там какую-то бутылку шампанского простого. Вот. Медсестры тоже нуждаются, да, это то, что это все одно.
Ну да, у них будет хорошее.
Да, да, да. Поэтому, ну.
Полиэтиленный центр там тоже круглые сутки с детьми, да, тоже да, всех да, пускают. Да.
Хотя до этого, вот год назад, было еще до 7, по-моему, или 8 вечера.
Я не помню, что
никаких...
было.
Это конкретно в нашем хосписе так было, что...
Я там не
только
помню,
там...
но наши дети не ходили, внуки, правнуки, вернее. Но...
А сейчас до какого времени посещать?
Круглосуточно. Может, человек может остаться ночевать. У нас сейчас раскладушка, ну такая нормальная, типа кроватки раскладной. Человек может остаться, ночевать. Вот. Более того, у нас сейчас есть хорошие диваны в холле, вот, слава богу, да, там как-то от храма купили хорошую мебель, красивую. Там можно остаться, подремать, и никто ничего не скажет. Вот. Даже бывает так, что кормят там, что еды очень много выбрасывается, на самом деле. Мне прям даже жутко смотреть, но никуда не денешься, да, вот есть норма, там, человеку супа поставить, тарелку, он ее даже не захотел есть, да, но вот. Да, поэтому мы иногда кормим, бывает так, что и родных, то есть как-то.
Знаете, у меня начальница бывшая работает где-то в хосписе, я не знаю, в каком, может, даже в вашем. Катя Фролова.
Катерина Фролова? Она кем работает?
Вот не знаю, она пост написала, что она работает где-то в хосписе.
У нас, к сожалению, так вот я не помню, что Катя Фролова есть. Да.
Может, у Ленку.
У кого еще какие вопросы есть?
А где хоспис находится?
Это ботанический сад, прямо вот через два шага от храма Резоположения. Не стесняйтесь, может быть, какой-то даже там, личный вопрос или что-то. Извините, если было слишком откровенно, может, я какие-то вещи такие личные собрала. Не хотела никого смутить. Ну вот, да, и ну так оно вот как есть, так и есть. Как есть, так и есть. То есть, если мы будем знать, что есть такие места. Ну, вот, кстати говоря, с отцом Романом говорили, что это только лишь один из вариантов служения. Таких мест очень много, куда можно прийти, и где нет таких вот там сложностей. Просто надо для себя что-то выбрать, где мы можем отдаться, да, в разумных пределах отдаться, и потом наполниться. Потому что если мы все время так вот себя как-то никому ничего не отдаем, ни внимания своего, ничего, то как мы будем наполняться? Нам надо как-то вот...
Пришло время отдавать.
Да. Чтобы потом наполниться и опять отдать. То есть это должен какой-то такой процесс быть.
Ну да, скорее всего, наверное, сложнее всего определиться с тем, чтобы для себя вот именно выбрать. Чтобы действительно ты реально мог помочь чем-то. И в то же время, чтобы это было не в ущерб твоей семье,
да, да, совершенно
внукам.
Верно.
И вот это, пожалуй, самый сложный такой вопрос. Да. Почему? Потому что желание, оно интуитивно и вообще на уровне менталитета, оно есть. Оно не может оставлять людей безразличными, когда вот мы говорим о таких вещах, о которых вы нам сегодня говорите, собственно, мы все знаем, потому что ну, не можем.
Вы знаете, о регулярности, конечно, сложно говорить, когда, допустим, у нас есть такие волонтеры, многодетные мамы, например. То есть она вырывается, то, что у нее есть такой порыв там раз в два месяца. Но и то, но это странно было бы, если бы она в ущерб семье, уже это не будет служением как таковым, это как-то даже это неправильно, наверное. Вот.
Да,
вот в этом случае, очень, да, в этом случае не надо говорить о регулярности.
Здесь как бы самый такой, найти начало для себя, а потом уже путь пойдет, поведет Господь,
Тем более, что служение, оно должно быть в радость. Это не должно быть с надрывом или как-то вот ты там что-то ты как-то ущемляешь себя. Ну, принесет человек там раз в месяц эти кексы, например, да, и там угостит кого-то, ну, не знаю, позаботится о ком-то. Это уже просто нам нужно как-то держать это в голове.
Мне кажется, что обозначили одну очень важную вещь. Самое главное, вы сказали, что вот начиная, имея желание, имея эти внутренние интенции, да, предположим, внести свою веру вот, в это дело, нужно начинать осторожно, пробовать и не переступать те возможности, которые на данный момент у тебя есть, физические, временные, там еще что-то такое. Только тогда, может быть, это вот и пойдет. То есть вот это вот та самая гордыня, не надо слишком много брать на свои плечи. Нужно разумно ко всему вот этому подходить. Ну, наверное,
согласна.
Начинать любое вот это дело с того, что.
Мы должны помнить,
Господи, разумеем, а что же я могу в этом случае, вот в этом плане, сделать? Потому что иначе это все равно все будет через телефон. Мне так кажется.
В моем случае я бы сказала, что, конечно, нужно помнить, что. Там нельзя пренебрегать какими-то теми условиями, которые у тебя есть, да, и помнить про свои ресурсы. Но смелость должна быть и дерзновение.
Абсолютно.
То есть это вот надо не бояться выйти из своей зоны комфорта.
Потому что если не попробуешь, не узнаешь.
Да, совершенно верно.
Не найдешь вот этот путь.
Да,
так и будешь
Мне кажется, вот здесь прям вот, ну, я за собой, за свою жизнь наблюдаю, мне всегда это помогает действительно быть счастливой. Когда я понимаю, что я где-то, мне вот Господь помог как-то вот дерзнуть и что-то сделать, и потом как-то что-то нормальное из этого хорошее получается. Что если бояться, ну как-то, да, ничего и не
получится. Значительно проще с близкими людьми, с родственниками, которые ты знаешь, что вот тут уже, ну, надо. Угу. Причем не просто близкие, там, папа, мама, там, сестра, брат, ну, и дальние родственники, которые оказались в такой ситуации, ты знаешь, что ты должен помочь, и ты все равно помогаешь. Неважно, здесь ты уже не думаешь, можешь ты, не можешь, но ты помогаешь. А вот уже когда ты вступаешь в стезю, вот именно ту, на которой вы находитесь, здесь уже, да, нужно дерзнуть. Но все-таки должен разум преобладать.
Да, 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 то есть служение не должно быть в ущерб.
Поэтому вот реально было бы хорошо, если бы все-таки обозначили какие-то такие для нас вещи, ну, которыми вот действительно, ну вот, ну, нужна помощь, там, что-то купить, там ты сказали. Бумажные салфетки там.
Конкретно.
Да, конкретная, конкретика какая-то, в которую мы могли бы включиться.
Отец равно. А вот, ну, принести что-то, допустим, те же салфетки или конфеты. У нас здесь будет какой-то
можно,
уголок,
можно, да, можно сюда,
чтобы
а
не
в
рис
да.
положить.
Да, 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 конечно, конечно, да. сделаем так, что да. здесь можно этот... Мы соберем, да, будем собирать и уже передавать Виктории.
Да, это нужно всегда.
Может быть, какие-то деньги, средства, какую-то копеечку там собирать, складывать, все сколько может. Она со временем наберется, опять это будет какая-то сумма.
Можно, почему нет? Там в хоспис можно, пожалуйста, многие так делают. Мне даже наоборот, мне нравится, когда люди приходят, они, ну, так, немножко страшно зайти, а когда они заходят и видят, как у нас здорово, ну, правда, у нас хорошо очень. И у нас есть девушка одна, которая, она говорит, я не могу, мне так хочется вам что-нибудь купить, просто чтобы там у вас постоять вот, в хосписе. Как-то и... Она приходит, постоит, мы что-то с ней разговариваем минут 15 и убегает. Ну, так тоже.
Наверное, как с холодной водой, да? Вот, то есть хочется нырнуть.
Да, да, у вас такая особая атмосфера. У нас там вот кошка недавно завелась такая с ошейничком. Ниоткуда вдруг взялась. Вот, рыбки. Ну, в общем-то, если есть желание привезти прямо в хоспис и действительно увидеть, как у нас там все, пожалуйста, почему нет? Приезжайте. Ну, только рады.
Какое время нужно?
Любое. Но если я там есть, то я могу оставить свой номер телефона, можно созвониться. Вот. Может, так комфортнее будет. А так можно привезти, просто оставить на охране, и мне охранник потом передаст. Потому что мне бывает так случается, у меня выходные выпадают. Вот.
Ну, да. Бог вам помощь.
Да. Я очень рада. Спасибо вам большое, что вы пришли. И надеюсь, что вот эти брошюры вы друг с другом поделитесь. Если бы я знала, что у вас сколько сейчас человек. А может быть, и всем хватило, да, получается?
Да, вот еще даже у меня одна.
Ага, прекрасно, да.
Нет, нет,
Владыка Антоний, он очень вдохновляет и действительно помогает. Очень светлые такие чувства остаются после прочтения. Так что я надеюсь, что вам это поможет и пригодится.
Да, Виктория, спасибо, Господи, вас за рассказ. Очень хотелось бы вам пожелать такой вот бодрости, что ли. Потому что, признаюсь, я, например, для меня служение в хосписе – это очень тяжело. То есть я когда выходит череда... Хоспис идти, мне очень сложно. То есть причащать, исповедовать и видеть, как вот они кушают, да, вот им даже помочь вот там, ну, вот, покушать или попить, это, не знаю, в силу своей немощи, ограниченности, мне очень сложно. Другие послушания, пожалуйста, я. А вот поэтому, но я тоже знаю, что, конечно, это послушание, которое очень быстро может опустошить. Да, и вот, Виктория, хочется вам пожелать именно такой вот бодрости, чтобы вы тоже берегли бы себя. И в минуты, когда вам тяжело, наверняка такие бывают минуты, это не без этого, все-таки вы помнили бы, что вы нужны людям, вот, вы нужны тем пациентам, которые находятся в хосписе, потому что в наше время вот, активных людей очень мало, да, то есть очень мало людей, которые способны взять ответственность за какой-то свой участок ответственности, да, и вот помогать людям. Поэтому, Виктория, вот, просто вот здоровья вам, Божьей помощи, и такой бодрости духа просто, чтобы вы не, чтобы Господь вот вас, ну, вот, все время наполнял бы.
Угу. Я вам всем желаю, чтобы вы действительно старались быть счастливыми, потому что действительно быть счастливым — это тоже труд. Вот, и понимали всю ценность этой жизни, ходили бы куда-то в такие места, которые вас наполняют. Вот, старались бороться с рутиной, больше бывать со своими родными, обнимать их, целовать, и любить друг друга. Не, да, только, не только тех, кто ходит в храм, а вообще всех.
Да, и чтобы мы лучше встречались с вами здесь, а не там у вас на работе.
Да. И, честно говоря, правда, я вот всем вам желаю, чтобы вас миновала эта участь тяжелая, вот, или ваших родных, чтобы все было здорово и все было хорошо.